трансцендентальной гипотезы спекулятивного применения разума и свободу пользоваться взамен недостающих физических оснований сверхфизическими основаниями нельзя допустить, отчасти потому, что разум таким путем вовсе не продвигается вперед, а скорее отрезает путь для дальнейшего своего применения, а отчасти же потому, что эта вольность в конечном счете лишила бы его всех плодов с возделываемой им почвы, а именно опыта. Страница 455. Действительно, если объяснение природы становится иногда затруднительным, то у нас под рукой всегда есть трансцендентные основания для объяснения, освобождающие нас от исследования. И наши изыскания заканчиваются не усмотрением, а полной непонятностью принципа, который уже заранее был придуман так, чтобы в нем содержалось понятие абсолютно первого. Второе условие допустимости гипотезы заключается в ее достаточности, то есть в том, чтобы априори определять из нее следствия, которые даны. Если для этой цели нам приходится прибегать еще к вспомогательным гипотезам, то возникает подозрение, что они составляют лишь вымысел, так как каждая из них сама по себе нуждается в таком же обосновании, какое необходимо для положенной в основу мысли, и потому не может служить солидным свидетельством. Если допустить существование безгранично совершенной причины, то у нас, правда, не будет недостатка в основаниях для объяснения всякой целесообразности, порядка и величия встречающихся в мире. Но так как существует отклонение от целесообразности и так далее, а также зло, по крайней мере, по нашим понятиям, то эта гипотеза нуждается в дополнительных гипотезах, чтобы спастись от них, как от возражений. Если простая самостоятельность человеческой души, положенная в основу ее явлений, оспаривается из-за затруднения ввиду сходства этих явлений с изменениями материи, скажем, с ростом или с убыванием, то на помощь необходимо призывать новые гипотезы, которые, правда, не лишены правдоподобия, но все же ничем не подтверждаются, так как удостоверяются лишь той гипотезой, которая доставляет им мнение, принятое в качестве главного довода, и это мнение они же должны и защищать. Если приведенное здесь в качестве примера утверждение разума, то есть нетелесное единство души и существование высшей сущности, выдаются не за гипотезы, а за доказанные априори догмы, то нам нечего говорить о них здесь, но в таком случае следует принять меры, чтобы доводы в пользу них обладали бы аподектической достоверностью демонстрации. В самом деле, желание сделать действительность таких идей только вероятной было бы бессмысленным, вроде того, как если бы кто-нибудь задумал дать только вероятное доказательство положений геометрии. Разум, обособленный от опыта, или познает все только априори и как необходимое, или же ничего не познает, поэтому это суждение никогда не бывает мнением, оно всегда бывает или отказом от всякого суждения, или же аподектической достоверностью. Страница 456. Мнение и вероятные суждения о том, что присуще вещам, бывают только основаниями для объяснения того, что действительно дано, или же основанными на эмпирических законах выводами из того, что положено в основу как действительное. Стало быть, они находятся только в ряду предметов опыта. Вне этой области высказывать мнение – это значит играть мыслями, за исключением разве того случая, когда мы только держимся мнения, что нам, быть может, удастся найти истину на ненадежном пути суждения. Хотя в лишь спекулятивных вопросах чистого разума не бывает гипотез для того, чтобы построить на них суждения, тем не менее они вполне допустимы, когда речь идет только о том, чтобы их защитить, то есть не при догматическом, а при полемическом их применении. Под защитой же я разумею не увеличение оснований для доказательства нашего утверждения, а только лишь неспровержение мнимых знаний противника, имеющих в виду нанести ущерб утверждаемому нами положению.